Откройте текст Священного Писания, который, я думаю, что вы наизусть знаете. 11 глава, 1 послание апостола Павла к Коринфянам. Будем читать с 23 стиха по 32. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу, сию смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да и испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. И почему я говорю, что, наверное, вы наизусть знаете? Потому что, по крайней мере, вы этот текст Писания слышите один раз в месяц, первое воскресенье. И я думаю, что если вы на протяжении 30-40, а некоторые на 50 лет, каждое воскресенье первого месяца слушаете, то, наверное, вы уже помните это наизусть. Итак, наша сегодняшняя беседа. Хлебопреломление – это обряд или это заповедь Иисуса Христа? Вы знаете, что на протяжении истории христианства сложились самые разные и даже самые противоположные понимания хлебопреломления и самый разный подход к хлебопреломлению. Самый разный и даже самый противоположный. Так вот, если вы возьмете католики, православные, лютеране, они верят, что после молитвы над хлебом и вином, после молитвы пастыря или священника, вот происходит преосуществление в самом прямом смысле этого слова. То есть хлеб становится телом Христа, вино становится кровью Иисуса Христа. Что происходит в данном случае? В данном случае происходит то, что придается особая значимость видимым знакам. Они становятся величайшей святыней, предметом для обожествления, предметом для поклонения, если это так в самом деле. Так вот, участвующему в этом случае передается особая благодать. Так вот, это есть мистический подход. Символы становятся идолами, то есть предметами для поклонения. О чем наша сегодняшняя с вами беседа? Знаете, я хочу сегодня именно провести ее немножко иначе, не так, как мы всегда проводим нашу с вами беседу в виде проповеди. Не так, как мы обычно читаем текст Священного Писания и выделяем истины, заложенные в этом тексте. Сегодня я хочу немножко изменить. Вот, я хочу сегодня, чтобы мы задали сами себе вопросы, и я их также и вам задам. Это насколько важно и необходимо участие в заповеди хлебопреломления. Я называю все-таки это заповедь, а не обряд. Хотя там в заглавии написано «хлебопреломление» – это обряд или это заповедь. Так вот, а может быть и не обязательно участвовать, ведь многие христиане, так называемые верующие люди, годами не участвуют в заповеди хлебопреломления и не чувствуют никакого дискомфорта. Так вот, я хочу сегодня обратить ваше внимание на четыре вопроса. Они потом будут в порядке там написаны. Четыре вопроса. Итак, первый вопрос. Насколько является большой важностью для христианина правильное понимание вечери Господней? Насколько это важно? Или, может быть, это не играет никакой роли? Иногда верующие, да какая разница, как там кто понимает? Второй вопрос. Какую степень важности в жизни христианина занимает его участие в этой трапезе Господней? Третье. Что же это такое вечеря Господня? Из каких частей она состоит? И четвертое. Происходят ли какие-либо изменения с хлебом и вином после молитвы священника или того, кто совершает это хлебопреломление? Можно было бы еще задать некоторые вопросы, но я думаю, что от этих вот вопросов – это четыре ключевых вопроса, на которые нам нужно знать ответ, и которые в действительности мы должны ответить по-библейски. Где мы находим ответ? Я хочу обратить ваше внимание. Если Библия, или же мы говорим Евангелие, Священное Писание, если Священное Писание дает конкретные ответы на эти вопросы, то исполнение их обязательно, и неисполнение является грехом. Если же Писание не дает конкретного ответа на данный вопрос, тогда все зависит от формы. В одной церкви одна форма, в другой церкви другая форма, и это не является грехом. Так принято. Так сложившиеся традиции – это совершенно иной подход, если это обряд, если Писание не дает прямого ответа. Поэтому, если нет ответов, тогда это форма. Итак, первый вопрос. Смотрите, насколько большой важностью для христианина является правильное библейское понимание участия в трапезе Господней. Именно с этого я хочу и начать. Все зависит от того, какой подход у нас, как мы понимаем Писание, или вернее, не как мы понимаем, а как Писание говорит и как оно учит нас. Чрезвычайно важно иметь правильный библейский подход именно к хлебопреломлению. Смотрите, ни одно из учений Евангелий не принесло для человечества столько ошибок и суеверий, как принесло неправильное понимание участия в хлебопреломлении в вечере Господней. И потому что эти заблуждения этого учения принесли множество горя, множество страданий и даже смерти. Так вот, дорогие мои, если вы думаете, что главное – это участие, а не рассуждение и непонимание, это есть заблуждение. Так вот, в вопросе понимания люди шли на смерть, люди отдавали свою жизнь, потому что они ни на иоту не хотели отступить от того, что говорит Слово Божие. А Слово Божие говорит четко, ясно и определенно. Итак, я хочу привести только некоторые примеры. Если у вас есть книга «Мученики за Христа», которая на протяжении всей истории развития человечества показывает людей, которые в действительности стояли в истине и шли за Господом, даже жизнь свою отдавали, почему они ни на иоту не хотели отступать от того, что говорит Священное Писание. Наши предшественники, они знали, что значит стоять в истине. Они понимали, что значит отступить от истины, что значит пойти на соглашение, пренебречь тем, о чем, что говорит нам Слово Божие. 4 февраля 1555 года был сожжен, я говорю только о церкви англиканской, епископальной церкви, я не говорю о всех церквах протестантских, я взял пример именно оттуда, был сожжен Джон Роджерс, настоятель церкви гроба Господня. 1 июля этого же года сожгли еще одного, Брэдфорд. Он был епископ города Вустера. 16 октября был сожжен еще один епископ. Этого 16 октября был сожжен еще один лондонский епископ, Николас Ридли. Им был задан один вопрос. Этот вопрос был задан так. Присутствует ли в хлебе тело Христа? Присутствует ли в вине кровь Христа? Как вы думаете, они ответили? Нет. Они были сожжены. Почему они не пошли на сделку с совестью и сказали, да знаете, этого никто не знает, этого никто не может доказать, это недоказуемо, как сегодня специалисты говорят? Нет. Почему? Есть у нас ответ Писаний. Когда вы будете читать повествование евангелистов Матфея, Луки, Марка, даже Иоанн описывает последнюю вечерю Господа Иисуса Христа. Он взял хлеб, преломил и сказал, «Сие есть тело мое». Как могло тело его присутствовать в хлебе, если его тело стояло перед ними? Как могла быть кровь его быть там, если еще кровь не пролитая? Итак, нет. Почему? Потому что это символы. Мы дальше немножко посмотрим, почему эта заповедь была заповедана народу Божьему, почему церкви была заповедана эта заповедь Иисуса Христа. Это очень важно. Итак, Христос дает нам заповедь, исполнение которой не представляет никакой ценности. Такое может быть? Как вы себе думаете, что позволяют себе сегодня многие христиане, которые вечерю Господню, заповедь хлебопреломления, ставят как что-то такое второстепенное? Ну, если есть возможность, пожалуйста, если нету, то есть они решают, участвовать им или не участвовать. То есть они не видят никакой ценности в повелении Господа Иисуса Христа. Вы знаете, чем это грозит? Это Писание. Я удивляюсь, что люди годами не участвуют и чувствуют себя комфортабельно. Абсолютно совесть их не осуждает. Почему? Потому что они считают, это не представляет никакой ценности. Как можно считать спасенным того человека, который годами живет в непослушании Слову Господа и не чувствует никакого дискомфорта? Еще одно. Очень часто неучастие в вечере Господней объявляется и объясняется некоторыми христианами неготовностью. Я сегодня не готов участвовать. Я сегодня недостоин участвовать. Хорошо, а кто тебе запрещает сегодня быть готовым участвовать? Кто запрещает сегодня быть достойным участия? Нет, милые мои, это лукавство. Если ты чувствуешь, что ты недостоин, выйди, покайся и иди участвуй, потому что это есть Слово Божие, это есть повеление Иисуса Христа, что если ты месяц еще где-то там проволынишь, протянешь, все загладится, забудется, и на следующий месяц ты можешь участвовать. Как ты можешь предстать пред Господом сегодня после собрания, если ты не можешь участвовать в хлебопреломлении? И говоришь, я недостоин, я не могу участвовать. А Господь грядет, вот Он придет сегодня после этого собрания. Ты сможешь представить? Ты скажешь, Господи, моя совесть не позволяет мне стать перед Тобой. Тогда иди в ад на вечное мучение. Там совесть Твоя будет давать Тебе полное право. Вот оно лукавство человеческое, как придумали сегодня некоторые хитренькие люди. Я недостоин. А другие говорят, ты посмотри, какой честный христианин, как он серьезно подходит к Слову Божьему, как он понимает правильное Слово Божие. Видишь, значит, что-то там немножко, и он понимает, что это величайшая святыня, нельзя прикасаться к ней. Лукаво твое сердце в это время. Если ты чувствуешь, что ты грех сделал, иди покайся перед Богом и участвуй, потому что это есть заповедь Господа Иисуса Христа. Вот оно первое, правильное понимание подхода к вечере Господней. Следующий вопрос, какой наш? Второй вопрос, что это такое? Участие. Я уже сказал несколько слов об этом, участии. Это обряд или это установление? Как он звучит, этот вопрос? Насколько важно в жизни христианина занимает их участие в вечере Господней? Итак, это очень-очень важная и необходимая заповедь. Это не традиция, это не обряд, это даже не решение церкви, это заповедь Христа. Естественно, если это заповедь, то участие обязательное. Нету никакой причины. И если есть причины, то тоже Писание говорит, что они вполне разрешимы тут же. Итак, я сказал, если Христос дает заповеди, а люди не видят ценности этой заповеди, и она для них не представляет никакой ценности, как можно назвать этих людей по-настоящему христианами, которые пренебрегают заповедью Господа Иисуса Христа? Третий вопрос был у нас. Он звучал следующим. Что такое вечеря Господня? Из каких частей она состоит? Итак, традиция, обряд, постановление – это заповедь. Итак, во всех трех Евангелиях Господь говорит «Сие творите». Павлу было явлено особое явление Господа Иисуса Христа для того, чтобы упорядочить именно эту заповедь, поскольку Христос совершал Пасху со своими учениками, и в конце Пасхи Он встал и дает им новую заповедь. Это было сказано для иудеев. А как быть для других народов, как быть для язычников? И Господь, понимая и зная, насколько это важно, Он лично является апостолу Павлу И объясняет, и сказал, и смотрите, Павел нам пишет, ибо я от самого Господа принял, не от учеников. Он не сказал, что я был в Иерусалиме, и я посмотрел, как в Иерусалимской церкви делают хлебопреломление, поэтому я вам предлагаю то же самое делать. Абсолютно нет. Он говорит, я от самого Господа принял. То есть, эту заповедь и это установление нашим Господом Иисусом Христом. Из каких частей она состоит? Видимые части. Что это? Когда Христос вкушал Пасху со своими учениками, после вечери Он встал, Он взял хлеб. То есть видимый знак. Он дает повеление. Потом взял чашу с вином. Видимые знаки. Естественно, если перейти в то, как Христос совершал эту трапезу вместе со своими учениками, то сегодня ни одна церковь на земле не совершает так, как совершал Господь наш Иисус Христос в горнице. Ни одна церковь этого не делает. Поэтому мы смотрим, а что же является сущностью, что было общее в горнице и что общее в том, что Господь показал и явил Павлу. Оказывается, во всех случаях было нечто общее. Что это общее? Первое был хлеб, второе было вино. Это то, что видимые знаки присутствуют на том обществе, которое вспоминает страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа. Естественно, там, в то время, мы можем 100% сказать, что хлеб был пресный. Вино, мы можем 100% сказать, что это было вино алкогольное. Вино – это не был джус. Потому что в то время не было ни технологии, и никто не мог хранить джус, как сегодня они хранят. Попробуйте дома поставить виноградный или яблочный сок. Сколько он у вас он постоит, не забродив? В этом отношении это видимые знаки. Итак, посмотрите. Видимая часть. Вы не найдете описание, как именно. Вы не найдете описание форму. И здесь ничего не говорится о форме совершения хлебопреломления. Вывод один. Форма второстепенная не имеет никакого значения. Главное – сущность. Что главное? Невидимая часть. Итак, в хлебопреломлении есть видимая часть – хлеб, вино. А что состоит в невидимой части, которую никто не видит, только видит и знает один Господь, ибо Он обозревает всю вселенную, и Он знает каждое сердце, как совершается хлебопреломление. Так вот, когда мы берем этот хлеб, и Господь сказал, «Сие есть тело Мое за вас ломимое». Всякого человека, имеющего спасение, всякого человека, понимающего сущность спасения, когда он смотрит на этот хлеб преломляющий, его потрясает. Что именно? Господи, на Твоем месте должен быть я. И то, если бы я даже не 6 часов висел на кресте, а если бы я всю мою жизнь, 80 или 90 лет, висел в агонии и в мучениях на кресте, и то, Господи, это было бы не полное возмездие за мои грехи, за мои беззакония. Вот оно что. Что должно наполнять наше сознание, когда взял хлеб, преломил? Не в том ли это пресный или хлеб, или квасной хлеб? Почему? Потому что если бы Павел получил от Господа это повеление, а он писал коринфянам, коринфянская церковь состояла в основном из язычников всех, то есть тем, которые были чужды постановления, которые Бог дал через Моисея для иудеев, для евреев, Павел бы напомнил бы, и Господь бы сказал бы, не забудь, Павел, что хлеб должен быть пресный. Не забудь это сказать. Павел говорит, вернее, Господь через Павла говорит, форма не имеет никакого значения. Он взял хлеб, преломил, вот оно. Что должно наполнять наше сознание? Я падший, погибший грешник, которому грозило вечное мучение, узы вечного мрака. Но благодаря тому, что ты отдал свое тело на мучение, на истязание, я свободен. Я освобожденный. Я имею прямой доступ к благодати престолу. Ты, Господи, приготовил для меня вечную жизнь, вечную радость, вечное блаженство. Почему? Потому что Твое тело было ломимо вместо меня. Вот оно, участие в трапезе Господней. Вот оно, видимые знаки и невидимые знаки. Видимые знаки – это форма. Но невидимые, дорогие мои, мы предстоим перед Господом. Это то, что созерцает Господь. Это духовная часть, это размышление. Посмотрите, 23-24 стихи. «Ибо я самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Вот оно. Первое, что очень важное, что необходимое, оно показывает, когда мы участвуем в хлебопреломлении, первое является вот что – воспоминание заместительной жертвы Господа Иисуса Христа. Это первое, первая ступенечка – воспоминание. Почему? Господу было угодно дать эту заповедь. Мы уже слышали на уроке воскресной школы, мы не договаривались с братом, но он несколько раз напомнил, что у нас есть одна проблема. У всех людей одна проблема. Мы склонны к забывчивости. Вот почему Писание много раз напоминает. Павел к этому, к этой же церкви Коринфянам писал, писал, а потом говорит, братья, напоминаю вам Евангелие. Почему? Потому что вы склонны забывать. Павел пишет Тимофею, помни Господа Иисуса Христа. Почему, Тимофей? Что я молодой человек, и я могу забывать? Это старенькие люди жалуются. Ты знаешь, что-то с памятью стало, начал забывать. У вас такого нету еще? Значит, вы молодые еще люди. Но Павел говорит молодому Тимофею, помни, знай, Тимофей, что ты тоже склонен к забывчивости. И потому Бог, заботясь о нашей духовности, заботясь о нашем правильном духовном воспитании, о нашем духовном состоянии, Он дал эту заповедь как величайшее благословение для нас, чтобы мы в действительности каждый раз, видя эти знаки, видимые знаки, чтобы это восполняло нашу память, возрождало ее, чтобы опять обновляло эту память. Какой ценой мы получили спасение от Бога? Благодаря ломимому телу Его мы должны были бы там быть. Так вот, у нас постоянная тенденция забывать, и подвиг, и жертва Христа для многих сегодня становится обыденным явлением. Они спокойно могут участвовать. Ну, раз Бог сказал, значит, надо участвовать. Дорогие мои, подвиг и жертва не должны быть для нас чем-то будничным. Это фундамент нашего спасения. На этом зиждется прощение грехов, дар вечной жизни – Знаете что? Уровень страданий Господа Иисуса Христа определяет степень нашей греховности. Мы склонны рассуждать по-другому. Какие это же жестоки были люди, первосвященники, священники, как они жестоко обходились к ними, какие эти евреи нехорошие, они предали Мессию свою и тому подобное. То есть и начинается, и начинается, и начинается. Не в этом хлебопреломление состоит. Абсолютно нет, дорогие мои. Следующее. Невидимая часть. Когда мы созерцаем Его страдания на кресте, Его ужасное мучение и агонию, и когда наше сознание наполняется тем, что это Я, Господи, должен быть, висеть там и мучиться вместе Тебя, и вдруг мы видим Бог, свою любовь доказывает тем, что Он отдал Своего Единородного Сына на мучения, на эти страдания, на эти пытки. Для чего? Нас спасти, любя нас. Братья, дорогие сестры, чем тогда наполняется наше сознание? Что мы тогда созерцаем? Мы видим, что в этом ломимом теле Господа нашего Иисуса Христа проявляется Божья любовь, ибо так возлюбил Бог мир. Бог – центр, Его абсолютная суверенитет, Его абсолютная власть. Бог мог бы истребить Адама и Еву, и Его слава нисколько бы не уменьшилась. Он мог бы истребить уже давным-давно, тысячу раз все грешное человечество, и Его слава нисколько бы не уменьшилась. Но Бог доказывает нам свою любовь. И мы равнодушны? Бог возлюбил нас. Правда, сегодня некоторые нашли выход, и они говорят, видите, какую ценность человек представляет перед Богом, насколько ценен человек в очах Божьих, что он за него отдал сына своего в выкуп. Какое невежество! Мы представляли ценность. Да Писание говорит, вы легче пустоты. Никакой ценности мы не представляли, но Бог возлюбил нас, и Он показывает свою божескую сущность. Вот оно что. Его голгофские страдания и Его смерть – это не только освобождение от грехов, есть еще одна очень важная часть. Это причина радости, причина ликования. Дорогие мои, сегодняшнее событие, участие в этой трапезе – это причина ликования, торжества. Хвалите Бога, пойте, радуйтесь. Почему? Потому что Он освободил нас от грехов. Он возлюбил нас. Он Сына Своего отдал за наши грехи. Вот она невидимая часть хлебопреломления. Еще одно, невидимая часть. Чем наполнено наше сознание, когда мы берем чашу с вином? Это особая тема, я не буду сегодня об этом говорить. Кто из вас присутствовал на нашем молитвенном общении каждую субботу, первую субботу месяца, когда мы... То две субботы подряд я посвятил именно... Что это значит библейское участие в заповеди хлебопреломления? И мы конкретно говорили, что это значит Новый Завет не в чаше, а в крови Иисуса Христа. Я не буду это повторять. Итак, вино, да, это прообраз крови Христа, очищающий нас от всякого греха. Итак, дорогие мои, первое, невидимое в хлебопреломлении сокрушение, глубочайшее сокрушение перед Господом. Второе – это благодарность. И третье – это ликование. Мы благодарим Бога, Мы радуемся, мы ликуем. Четвертое, на что обращаю ваше внимание, какой у нас был четвертый вопрос? Происходят ли какие-либо изменения с хлебом и вином после молитвы священника или пастыря? Происходят. После молитвы над хлебом и вином никаких изменений не происходит. Хлеб остается хлебом, и вино остается вином. Как были, так и есть. Даже если бы 1000 молитв было совершено сегодня над этим хлебом и над этим вином, если бы сегодня собрались здесь все служители и все церкви и начали вопиять, и начали говорить, и начали молиться, милыми, хлеб остается хлебом, вино остается вином. Никакого предмета для того, чтобы поклоняться, чтобы чтить. Это опасность, дорогие мои. В Ветхом Завете было категорически запрещено делать какие-либо изображения. Запрещено было делать. В Новом Завете, правда, эту заповедь отвергли, и сегодня мы видим этих изображений на каждом углу. И иконы, и тому подобное, изображения, потом видим различного рода статуи, и все, и это ставят. Почему? Некоторые, даже наши верующие, говорят: о, у меня в дома есть статуэтка распятого Христа. Почему? Ну, потому что, знаете, это лучше, я смотрю на него, и тогда как-то я лучше начинаю понимать. И молитва моя как-то более льется. Правильнее. Знаете, Бог почему-то запретил. Он почему-то не понимает этих людей и не понял, что для них лучше было бы, если бы они завесили всю свою комнату иконами и статуэтками самого различного рода. Вот бы тогда молитвы бы неслись бы к Господу. Бог отверг это. И Бог очень строго наблюдает. И он говорит: я моей славе не отдам никому, ни на йоту. Поэтому наши предшественники хорошо понимали, что это значит, в эти видимые знаки дать какую-то особую значимость, особую святость или особую благодать этим видимым знакам. Это было бы оскорбление для нашего Господа Иисуса Христа, оскорбление, насмешка над Его страданиями, над Его смертью. Итак, видимое остается абсолютно без изменений, но невидимое вы можете сегодня изменить, если у вас нет глубокого потрясения перед Его страданием, перед Его смертью. То подумайте, почему? Почему в сердцах спасенных людей нету сокрушения? Почему нету чувства благодарности за Его подвиг, за Его благодать? Почему в сердцах спасенных людей нету ликования? Почему они уперлись своими взглядами, понимаете, то на болезнь, то еще что-то, то не еще что-то, и не говорят: мы не можем петь сегодня мажорных песен, потому что нам не до этого. А Слово Божие говорит: если ты получил спасение, то ты будешь ликовать и ты будешь петь. Это не значит, что ты никогда плакать не будешь, никогда скорбеть не будешь. Смотрите, что нам пишет Павел, второе послание Тимофею, удивительные слова. Он пишет: он терпел узы, бедствия. И он говорит о том, что 8 стих, 2 глава, 2 послание: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уст, как злодей». Но для Слова Божия нет уст. И вот 10 стих, смотрите: Посему я все терплю ради избранных, дабы они получили спасение во Христе Иисусе. В другом месте послание к Галатам говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, до тех пор, пока не изобразится в вас Христос». То есть, это есть в нашей. Когда мы смотрим, что наши дети, наши родственники, наши ближние поступают не по Писанию, отвергают Божью благодать, естественно, глядя на них, мы печалимся, мы скорбим, мы плачем. Да. Но сегодня речь идет о другом. Сегодня речь идет о духовной части, о невидимой части нашего взаимоотношения с Богом. В действительности наполнено ли наше сознание ликованием и благодарностью Господу, что я сегодня здесь, в этом доме, именно по Твоей милости, Господи, я имею спасение. Я имею участь в Царстве Твоем. Вот о чем идет речь, когда мы говорим о воспоминании страданий и смерти Господа Иисуса Христа. Если же придать этим видимым знакам особую значимость, тогда нужно что-то делать. Остается вино, а мы над ним молились. Тогда что его сделать? Слить бутылочку и повесить дома и молиться на него? Или еще что-то делать? Осталось хлеб немножечко. То же самое, это великая святыня. Тогда нужно что-то делать. Тогда подвиг отодвигается в сторону Христа, а на их место выходят видимые знаки. Это то, что категорически запрещено в Слове Божьем. Конечно, пренебрежительное отношение к видимым знакам – это грех. Когда люди с пренебрежением что-то делают, даже и в любом деле. Писание говорит не только о хлебопреломлении. Итак, все, что вы делаете, даже, помните, написано, едите ли и пьете ли, то как делаете? Видите, Бог придает всему значение и всему значимость. Мы должны ко всему подходить серьезно. И потому тот человек, который пренебрежительно относится, проклят. Но это не значит, что эти предметы должны являться для нас как каким-то особым предметом для поклонения, для почтения, для других целей. Итак, вот они четыре вопроса, таких, которые я хотел, чтобы каждый из нас мог на них ответить. Можно было еще некоторые вопросы задать, но я думаю, может быть, в другой раз. Но, итак, эти вопросы, Писание дает на них ответ, прямой ответ. Поэтому неучастие годами в хлебопреломлении – это нарушение постановлений Божьих, заповедей. Как же тогда эти люди чувствуют себя комфортно? Как можно считать в действительности этих людей христианами, которые абсолютно не чувствуют никакого дискомфорта? Потому что не понимают. Я не знаю, где они учились, кто их наставлял, чему они научены, но я сегодня являюсь свидетелем многих таких людей. И об этом моя печаль, и об этом моя скорбь. Помолимся Господу. Слава Ему за все. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Создатель наш и Бог наш, за то, что Ты избавил нас не просто от мучения на кресте, даже если бы мы всю жизнь свою висели там, но Ты избавил нас от вечного мучения, от адского мучения, от ада. Благодарим Тебя за это, Господи. И посему в этот день воспоминаний Твоих страданий и смерти наполни наше сознание, наполни радостью, наполни ликованием, Господи, что мы теперь спасены, дети Твои. Господи, если бы не Ты, если бы не Твоя заместительная жертва, Господи, в действительности, кто бы из нас мог бы протянуть руку и взять хлеб и вино? Но Ты, Господи, принес нам Твою праведность. Ты забрал нашу эту вонючую, нашу греховную праведность и одел ее, и пригвоздил ее там, на кресте, ко древу. А нам дал свою генерированную на небе праведность. Хвала Тебе за это, слава Тебе. И пусть наше участие сегодняшнее в хлебопреломлении послужит славой для Тебя, а для нас в благословении. Все это я прошу во имя Иисуса Христа, и за все благодарю Тебя. Аминь.